Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Николай Катан, клирик храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вишняках. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер.
Сегодня тема, которую мы выбрали, она такая, мне кажется, довольно сложная. Детская исповедь. Начнем с детской исповеди и, может быть, поговорим о некоторых аспектах и подростковой церковности, так скажем, да, не только исповеди, а вообще вот этой вот больной темы. Вот. И начать я хочу с вопроса к отцу Николаю следующему. А вот почему вам близка эта тема? Вот вы выбрали эту тему, она как-то вас цепляет?
Эта тема, наверное, близка каждому священнику. И, в частности, совсем недавно были случаи, когда ребенка подводит к батюшке, говорит, он первый раз, помогите. И толкают в спину, так, к тебе его. И он с такими глазами стоит, смотрит. И ты думаешь, так, давайте хотя бы познакомимся.
Так.
И начинаешь как бы его расспрашивать, как дела, в общем, как зовут и так далее. И потом сейчас, а ты знаешь, что такое исповедь? Нет. А что такое грех? Нет. Уже хорошо. Ладно,
хорошее
начнем.
Начало. Да, батюшки сдали на образование, да, чтобы все рассказал.
Значит, помогите. Поэтому, и когда я услышал о том, что есть возможность выбрать, я думаю, надо прям про это поговорить. Не потому, что хочется сейчас, знаете, так взять указку или пальчиком помахать, так всех поругать, а потому что хочется поговорить об этом, поразмышлять. Кто-то будет ехать в машине или слушать дома, услышит и, может быть, тоже задумается. Может быть, у него свое мнение появится какое-то. Может, он об этом даже не думал никогда. Потом он вспомнит, что у него, например, как это про нас мужчина, он вспомнит, что у него сын, оказывается, уже там подходит к этому возрасту. Что ему уже не 2 года, а не 3. Что ему уже почти 7, что уже скоро на исповедь. И надо бы с ним об этом поговорить там.
Отец Николай, ну я так понимаю, что вот когда так ребенка подталкивают к вам, он не знает, что такое грех, что такое исповедь, вообще зачем он здесь, то это, ну, родители, которые сами не ходят в церковь, не исповедуются.
По-разному бывает.
Или...
По-разному бывает, к сожалению.
Ну, а как же они не
именно то, что не то меня сподвигло, что люди ходят в храм. Я не ожидал, честно говоря, как бы такого поворота, потому что, казалось бы, ну, логично было бы сначала с ребенком вообще поговорить. А тут у него бывает такое, что день рождения. Сегодня день рождения, 7 лет. Вот батюшка, вот он, на исповедь. И та же самая история. Понимаешь, что, оказывается, человек, маленький человек, он совсем не готов. Поэтому вот мое мнение такое, что все должно начинаться вообще из дома. Я слышал вообще такую интересную как бы мысль, что вообще не нужны были бы вообще и воскресные школы. Воскресная школа, она вообще должна дома быть. То есть родители должны все это рассказать. Я не утверждаю, что это именно так и должно быть, что нужно отменить все воскресные школы. Но вот доля правды в этом есть. Потому как лучше, чем мама или отец, лучше никто не объяснит. В домашней спокойной обстановке, не спеша, с примерами, с любовью, и, может быть, откладывая, может быть, не обязательно приурочить это к дню рождения, к 7-летию, а может быть, откладывая, а может быть, и начать раньше. То есть 7 лет – это возраст, с которым мы обычно исповедуем детей, и он условный. Потому как любой родитель, внимательный к своим детям, он заметит, что греховное наследие или повреждение, оно уже присутствует в ребенке практически с самых младенческих лет и возраста. Поэтому это выражается в требовании своего, несогласии с чужим мнением, капризами. Это не просто его какое-то такое вот желание чего-то. Но ты понимаешь, что это уже вот начинается, уже в нем это заложено, вот это греховное повреждение, с которым мы работаем всю жизнь. Например, у меня сын начал исповедоваться уже примерно 6 лет. Такого
возраста.
О, как
интересно.
Потому что у него самого появилось такое желание. Он как-то мы разговаривали, он говорит, а я хочу вот поисповедоваться. Я говорю, ну вот есть вот батюшка тоже вот.
Он вам исповедовался?
Нет. Он редко у меня исповедуется, только когда как бы, ну, вот, так получается, что другого священника нет рядом. Они с матушкой посещают один храм, где матушка в воскресной школе преподавала свое время. Поет на клиросе и сейчас помогает еще в воскресной школе другим преподавателям, вот такой сельский храм. И там он исповедуется у этого батюшки уже. И он сам проявил инициативу, он почувствовал, что, говорит, я вот нарушил, я вот совершил грех. Я не стал его расспрашивать особо, ну, примерно догадывался, о чем он говорит. И он вот пошел сам.
Но мне кажется, у него просто перед глазами ваш пример, потому что вы-то регулярно ходите в церковь, естественно.
Да, в первую очередь мы об этом говорим постоянно. Мы не говорим, причем друг с другом.
Ага.
А это самая лучшая информация донести до ребенка, это говорить жене. Не говорить ему, а говорить жене. Или жена говорит мужу, вслух. И ребенок делает вид, что он там рисует. На самом деле он все очень прекрасно слышит и улавливает. Если хотите что-то донести до сына, лучше говорить жене вслух.
О, как какие-то доносим примеры. До подсознания,
да,
сразу непосредственно.
А потому что когда ты говоришь ему, он может включить такой, знаете, барьер, какую-то такую стену, где нет, как бы вот.
Но
опять
это как
начинается вот морализаторство, там все такое, уже с детства это проявляется. Поэтому мы заметили, что есть такая
опция.
Когда ты говоришь жене, вслух, какую-то тему начинаешь обсуждать, вроде как не про ребенка, но он все очень правильно понимает про себя. Вот так вот. Поэтому он начал уже исповедоваться и это делать нерегулярно. Но только когда чувствует, что он действительно нарушил что-то. И мне кажется, что надо донести до ребенка такую мысль, что исповедь — это не просто пропуск на причастие, а исповедь — это таинство, в котором мы каемся в грехах. И это должно быть не как бы профанацией какой-то, а искренним желанием покаяться пред Богом в присутствии священника. А бывает наоборот, что детям объясняют, что исповедь — это, ну вот, нужно прийти и сказать о своих грехах, и перечисляют им чаще всего эти грехи. Может быть, поначалу так и надо, чтобы ребенок мог услышать, как бы понять, что такое грех, ему объяснить. Вот, ну, допустим, вот ты там ударил кошку или что-то там сделал, там обманул, там ослушался. Это вот грех. И он запоминает для себя, делает выводы. И потом же он сам может готовиться к исповеди. Ему же не нужно напоминать, что такое грехи.
Ударить кошку – это очень большой грех.
Ну да. То есть это может родить просто жестокость, да? То, что
конечно,
я могу себе позволить вот кого-то обидеть.
Мне, кстати, в голову не приходило, я просто вас слушаю и думаю, какие у детей грехи. Ну, я не знаю, в чем мои там дети исповедовались, да, но обычно я думаю, ну, родители не послушался, ну, там, капризничал.
Ну, это зачатки того, что может потом переродиться в более серьезное. Поэтому
да,
важно сейчас
другие,
уже
да, действительно,
видеть.
Действительно, могут там животные обидеть, еще что-то, и это
да,
такое начало зла.
И мы сейчас еще пойдем по возрастанию, поэтому очень, вот мне кажется, здесь важно остановиться и поставить такой восклицательный знак и донести две мысли, что родители, в первую очередь, если у них не получается, они могут и подключить, конечно, священника, но в первую очередь должны сами постепенно доносить до ребенка важность исповеди, что такое грех. И вторая мысль это о том, что исповедь – это не просто какая-то отчетность, допуск причастия, а это искреннее покаяние и анализ себя такой некоторый, уже детский. То есть он уже должен потихонечку уметь анализировать свои поступки и давать им оценку.
Начало анализа себя – это важные слова.
И почему я говорю, что вот в подростковом возрасте потом могут быть ошибки, их несколько. Одна из них, что ребенок, как случай у меня был, приходит парень выше меня ростом, лет 14, И он начинает исповедоваться.
Угу.
Согрешил, значит, не слушался маму, ругался с братом. Ну, в общем, в таком духе. То есть, как будто передо мной стоит 5-7-летний ребенок. Я бы мог поверить этому всем, но убеждаю вас, что в 14 лет совсем другие грехи. Какой бы святой жизни не был бы человек, но в 14 лет всегда совсем другие грехи, совсем другие помыслы.
Ага.
Я его не обвиняю, мне его жалко.
Ага.
Потому что, опять же, возвращаясь к семье, видимо, до него так и не донесли, не поменяли, я называю это детской Библией, не поменяли эту детскую Библию на Библию настоящую.
Угу.
То есть не объяснили, что уже ты вырос, уже давай-ка сядем с тобой, почитаем, поговорим. Не потому что поговорим о твоем поведении,
угу.
А вообще поговорим...
Не как в школе, да, поговорим о твоем поведении.
То есть представляете этого парня, который дорос до 14 лет, а ему еще немного и будет 18, он попадет в взрослое общество,
угу.
Вырвется из дома, в кавычках вырвется, да, то есть попадет в студенты. И тут на него свалится вся эта информация окружающая от неверующих сверстников, неверующих преподавателей. И он как с этим справится вообще? Если он своей веры толком не знает, и он начнет апеллировать такими вещами, которые апеллирует там ребенок, который вот, знаете, там, с бабушкой приходит в храм. То есть, и он скажет, да, мне как-то вот это все православие, как это все прошлый век, как минимум. Это все для детей. Я уже вырос, и это все не подходит для меня.
Вот это очень важно, то, что вы говорите о том, что даже исповедь в 14 лет, она подготовка вот к этой самой взрослой жизни, в которой ребенок столкнется с безбожием и, ну, в общем, как бы окружающего мира, большинства окружающего мира.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что с нами и с вами священник Николай Катан, клирик храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы в Вишняках». Но, может быть, этому 14-летнему ребенку как раз и нужно было ходить в воскресную школу, чтобы среди сверстников... Вот я знаю такую точку зрения, что воскресная школа – это не просто какое-то вот познавание, там, чтение текстов евангельских и так далее, а это общение с людьми, с которыми ты, может быть, будешь расти, ну, в идеале, да, то есть с ними будешь расти, может быть, вы...
Это потом... возможность.
Это возможность,
возможность,
да, поступите в один вуз.
Найти сверстников,
там.
Да.
И этот человек может быть твоей опорой, как бы в вузе, где, ну, большинство людей там будут очень удивляться, что ты ходишь в церковь, там, исповедуешься.
И еще раз повторюсь, что я не против воскресной школы, я только за.
Угу.
Но тут нужно как бы и для себя сделать такой момент, что воскресная школа не всесильна. Это только площадка для возможностей узнать что-то новое и найти себе единомышленников, потому что хорошо знать, так сказать, о Библии, но когда ты выходишь во двор, и никто не верует. Это очень сложно. Когда ты тут приходишь, о, допустим, ну, грубо говоря, Вася, Петя, там, Маша, они тоже в это все веруют, как и я. То есть это все, оно живое. Мы вместе встречаем праздники, учим какие-то там тексты наизусть, колядки, так сказать, в преддверии Рождества. И мы, для нас это все какой-то живой такой процесс. Но плохо, если в воскресной школе научили добру, научили заповедям Господним, а ты приходишь домой, и ты этого не видишь.
Да уж.
То есть тебя дали на перевоспитание, дома этого нет.
Сделайте мне благочестивого ребёнка.
Получается раздвоение какое-то, два мира. А вроде как и родители, они же святы, так сказать, в глазах и безупречны, и, так сказать, их мнение не оспаривается в глазах детей.
До поры до времени.
И воскресная школа вроде тоже учит добру. И ты думаешь, а кто прав тогда? Где, как правильно поступать? Потому что в воскресной школе научили этому, а дома я этого не встречаю. И оно не должно быть диссонансом. То есть разговор с ребенком в первую очередь нужно объяснить, что такое грех. Это будет стимул и нам вообще разобраться. людям, так сказать, взрослым.
Нам самим бы объяснить, что вот, такое.
Например, я знаю, что мы, общаясь как-то со священниками, тоже вот как бы говорили на эту тему, и один, помню, очень ко мне такое мнение высказал, говорит, что такое грех, как я объясняю детям? Я им говорю, грех – это то, за что может быть стыдно.
Угу.
То есть это примерно все понимают и так. Потому что они заложены, во-первых, в нас уже чувство стыда изначально, потом родители наверняка о чем-то говорят. То есть, когда ребенок приходит, он говорит, так, а за что мне может быть стыдно? Что я такого сделал? За что я стыдился? И он, как ребенок, скорее всего, вспомнит. Это мы забываем, подавливаем себе это чувство вины и стыда в возрасте, взрослом. То есть, я думаю,
учимся
что...
подавлять.
Да, она. Или, да, ну, то есть, это не как правило, ну, такое бывает просто, да, у людей. И ребенок сразу вспоминает. То есть, я бы начал с того, что объяснил бы, что такое грех, чтобы понять, для чего нужно исповедь. Потому что если человек не знает, что такое грех, и просто он перечитает какой-то список, или ему продиктует, записывай, значит, ты вот вчера не пошел к бабушке, или там обидел ее, потому что не съел вторую порцию, она тебя очень просила об этом. Или, значит, ты переходил там дорогу и не поздоровался с бабой Машей, она мне тоже вчера позвонила, это все там сказала. То есть это тоже все хорошо, и выполнять нужно, и вторую порцию, так сказать, соглашаться с бабушкой.
Ну, не знаю, отец Николай, насчет второй порции.
Но еще важно для себя понять суть, как бы, смысла. И потом, когда дети понимают смысл, им же объяснять не надо, они сами обратятся. Например, такое же мы часто встречаем, приходят родители крестить своих детей. Детям, например, по 5 лет. Почему-то вот этот возраст, 5 лет, он такой какой-то сакраментальный, мне кажется. Они говорят, спрашивают, почему вы хотите вот крестить детей, что как бы вы сам верующий. Очень часто родители говорят, а дети сами попросились.
Mm-hmm.
Говорят, а когда вы меня покрестите? То есть они сами, образно говоря, неверующая семья,
mm-hmm.
не являются такими, как сейчас можно говорить, практикующими христианами. Но дети сами просятся.
Но дети же очень часто вообще родители приводят к вере, да? И
да.
Я очень много знаю пар, которые рассказывают, что вот с рождением ребенка или с крещением ребенка. Мне один папочка рассказывал, что когда ребенок рождался, он увидел свет несиянный. Вот этот момент был его, ну, поворота к церкви, к вере, да, и вот это вот. Ну, это же действительно чудо, когда ребенок рождается. Это абсолютное, стопроцентное mm-hmm. чудо, когда из женщины выходит человек маленький.
Да, я, так сказать, присутствовал при родах, так что я вам скажу, что это... Я вообще там сам не знал вообще, как... Такая радость была просто.
Невероятно.
Я не мог понять, что это все со мной реально сейчас вот. То есть вот мы так ждали долго ребенка, и тут вот она появилась на свету. Только что, вот, так сказать, пиналась там в животе у мамы, и тут
да,
вот она уже...
Да, как-то абстракцией, да, было mm-hmm. там на УЗИ что-то такое.
Mm-hmm.
Слушайте, я вспоминаю высказывание Гилберта Честертона о том, что дети чувствуют очень остро зло. Для них вот зло безусловно. То есть зло – это зло. И как бы с годами мы учимся потихонечку как-то вот это чувство, как вы уже сказали, притуплять, да, и голос совести немножко заглушать. Это особенно, вот уже оставляя в стороне Честертона, мне кажется, это особенно видно в такой позитивной психологии, когда все должно быть позитивное. Вот не плачь там, не горюй, не переживай слишком сильно. Ну, mm-hmm. это имеется в виду какие-то...
Только радость.
Я не против психологии, да. только за. Просто mm-hmm. вот бывают такие... Да,
перегибы, да.
Перегибы, да. И человек как-то научается себя утешать, может быть, даже слишком. То есть вот этой вот золотой середины, когда это еще слезы совести, да, это еще слезы вот там, не знаю, если человек ушел, то ты чего-то для него не сделал. И вот это вот очень больно, да. И вот одна замечательная православная психолог Наталья Ленина сказала, что как раз вот эти слезы не нужно заглушать, их надо выплакать, их надо отгоревать, потому что это действительно ты действительно не сделал там для мамы, для друга, не знаю. Так вот вопрос. Как возможно ли и как сделать так, чтобы наши дети, вырастая вот через нас, может быть, не теряли вот этого ощущения, это зло? Сложный, наверное, вопрос, я понимаю, такой.
Я согласен с вами, что вопрос очень непростой, и ответ на него, я думаю, что еще каждый может найти по-своему, потому что мы все очень разные. Это можно даже заметить потому, как люди выстраиваются, например, и выбирают себе, ну, назовем духовника или человека, который не исповедуется. То есть кто-то может быть очень, насколько я знаю, да, нам, допустим, строгий батюшка, а некоторые только к нему. А другие ищут, наоборот, как-то помягче, чтобы человек был как-то, ну, другого склада характера. Потому что мы все разные. Поэтому и мой ответ, он, не претендую я на то, что он будет такой прям безусловный и во всем верный.
Ну, просто я думала, что вы, может быть, размышляли на эту тему, поскольку... Но,
мне кажется, чтобы вот не надломить вот эту доброту детскую и веру в это добро, и не вселить самим, казалось бы, да, как бы ни звучало это странно родителям, некоторую такую толику лукавства и зла в душу детей, нужно, конечно, всегда быть очень, ну что ли, внимательными, да, потому что это как раз-таки происходит невольно зачастую, когда ты на эмоциях, сам будучи злым, раздраженным, что-то можешь такое сказать, сделать, и в этот момент происходит надлом. То есть это зачастую у нормальных родителей не происходит осознанно. То есть это может произойти, потом ты только поймешь, что я сделал, что я сказал. Поэтому я не знаю, насколько получится у всех нас соблюсти это все, но, наверное, нужно помнить, что мы не одни на этом пути. Во-первых, мы друг друга должны поддерживать как муж и жена, чтобы напоминать, остановить, где-то взять за руку и сказать: тихо, все. Папа имел в виду то-то, то-то. Или наоборот, там, мама имела в виду то-то, то-то. То есть остановить ситуацию. Во-вторых, конечно же, мы еще просим, чтобы Господь дал, вот тоже такая же рука была останавливающая, только Господня. И да, он положил, образно говоря, руку нам на плечо, и мы такие: стоп. Остановись, выдохни, остановись, ты что-то делаешь не то. Или ты начал говорить, ты осознал, что ты сейчас скажешь. То есть вот я бы хотел, чтобы все хотя бы раз почувствовали в жизни свою вот эту останавливающую руку Господню, которая нас останавливает от каких-то ошибок, которые, возможно, нельзя будет потом даже исправить.
Вот как-то так. А для этого нужно быть очень чутким, очень уметь, наверное, прислушиваться. Это, может быть, голос твоего ангела-хранителя. Вот сколько раз я помню, я прям, мне кажется, я слышала и делала не так, и тут же как бы что-то происходило, что я понимала, ну, надо было просто немножко притормозить и прислушаться. Продолжим этот разговор через минуту. С нами священник Николай Катан, клирик храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы в Вершниках», у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях священник Николай Катан, клирик храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы в Вершниках». Говорим о детской исповеди и не только, вообще об очень серьезных вещах. Я сейчас, знаете, расскажу, может быть, забавный такой эпизод, но очень показательный. Мы с детьми, со всеми тремя, в поселке поехали в магазин, типа замороженным. Вот, мы были пешком, а младший был на роликах. И мы приехали в магазин, это еще такие, ну, конец 90-х, и в общем, короче говоря, охранник, очень суровый какой-то, грубоватый такой дядька, не пустил...
Ничего, у вас там охранники даже есть это... в селе там, но в магазинах.
Было, вот я говорю, конец 90-х, это такой вот у нас поселок. В общем, не пустил младшего, причем как-то грубо не пустил, так что он очень обиделся. Вот. И я с трудом сдержалась, чтобы не нахамить этому дядьке, просто потому что со мной были дети. Я думаю, нет-нет-нет, я как такая правильная, значит, мамочка... Вот, и мы идем обратно без мороженого. И я пытаюсь, значит, как-то себя так успокоить. Я говорю, дети, ну, может быть, у него было очень тяжелое детство, этого охранника. Может быть, у него родители были такие злые, суровые. И поэтому он стал, и тут моя дочь говорит, такой сволочью. То есть она на самом деле считала с меня мою мысль, как я не пыталась облечь это в какие-то вот такие гуманные, всепонимающие слова. Да-да-да. То есть я поняла, что как ты не стараешься, твои вот эти ощущения, мысли, вот это раздражение, гнев, они обязательно считаются детьми.
И вы, это, знаете, я слушал вас, и, возвращаясь к предыдущему вопросу, тоже подумал, что, наверное, одним из ответов будет... как помочь ребенку не впасть вот это такое,
не сделать это... Не притупить в себе, да, вот это ощущение зла. Ага.
Наверное, то настолько банальная вещь, это уже разговоры с детьми. То есть это не просто, ну-ка, садись, я сейчас тебе расскажу. Как сейчас надо. Папа будет тебя учить. Просто разговоры на разные темы, чтобы им было интересно с вами. Потому что зародившаяся какая-то мысль, да, в ребенке там, или вот это чувство, что можно, оказывается, так сделать, переступить через свою совесть, она, может быть, преодолена, наверное, только вот этой любовью в разговоре, то есть приведение каких-то других примеров, совместными каким-то, ну, просто времяпрепровождением и беседой на разные темы. То есть вот, вот здесь можно, наверное, полечить душу и донести, что взрослые тоже люди. Особенно родители, мы же часто говорим, что вот, я же так не делаю, мы вот с папой, с мамой, мы же вот какие, да. И дети, у детей складываются неправильные отношения, они думают, что родители могут ошибаться. Но им нужно донести, что родители тоже живые люди со своими трудностями, и нам кажется, что дети не понимают нас, но на самом деле они больше нас понимают, чем мы себе представляем. И иногда можем говорить с ребенком, несмотря на юный возраст, там 7 лет, мы можем говорить и о смерти людей, и о похоронах, потому что, ну, как бы, естественно, он знает, что я священник, и как бы он и присутствовал со мной на отпевании. То есть это все темы, они вообще открыты. То есть жизнь, смерть, ошибки людей, грехи – это все темы, которые дети очень живо, на самом деле, понимают и чувствуют. Может быть, по-своему, более каком-то таком детском, может быть, восприятии, но, тем не менее, в зависимости от возраста и каждого ребенка, он это все очень слышит и понимает. Почему я говорю о том, что нужно говорить, потому что и не только родители говорят, но и священник, важно, как встретить ребенка на исповеди, возвращаясь к теме. Можно формально отнестись, но я думаю, что иногда, понятно, что всегда не можешь там долго говорить с ребенком, потому что бывают и большие праздники, много людей, но иногда стоит вообще спросить, а как твои дела, как у тебя в школе там. А вот этот вот случай, который ты описал, допустим, это какая-то там ссора или там воровство, вот как ты вот думаешь, вот, и не ждать, не останавливаться, когда он скажет, что это плохо, но нужно как-то поразмышлять, а почему это плохо, как ты думаешь, то есть нужно помочь тоже ребенку этим разговором, дать понять, что и священник, он тоже человек, с которым можно поговорить, которому можно задать вопрос. Это не просто строгий, так сказать, батюшка, который стоит, и не дай бог ты что-то не скажешь, и потом как бы себя взыщется, да? Но и к чему это может привести? К другому, к другой крайности, к такому страху по отношению к священнику. И даже, я думаю, что может привести к тому, что дети могут вообще скрывать не раскрыться. То есть некоторые грехи я не скажу, потому что мне потом прилетит за это. И священник будет очень строго со мной говорить, не объясняя, не давая мотив для исправления, не давая вдохновения к тому, чтобы... То есть не показывая дорогу к исправлению, а просто говоря, что ты вот такой-то, ты неправильно поступил, ты великий грешник. То есть если взрослый человек может еще, грубо говоря, отмахнуться, сказать, ну, странно, какие-то речи какие-то я слышу, потому что он где-то что-то читал, где-то он с кем-то уже разговаривал, может, есть какой-то опыт религиозный. А тут ребенок, он не может этим похвастаться. И потом, однажды, получив такой горький опыт, он будет относиться ко всем священникам так. И чтобы это все переломить, нужны, может быть, даже иногда годы, пока он не поменяет свое мнение с возрастом или не встретит другого. Да, священника... И речь не только в доброте, что мы должны там, как бы вот, доброту мы чаще всего, как, наверное, представляем себе сюсюканье такое, ой, тетю там, ну ничего, Господь простит, там, за все тебя не переживай, там, все. И вот, и что бы ты ни сделал, все Господь простит. То есть тоже другая крайность какая-то. Где-то я слышал недавно, человек, исповедуясь, значит, солдат, недавно была вещь такая, госпиталь посещаем военными ранеными, и он в разговоре священнику говорит, ну что это получается, то есть я вот это все сделал за свою жизнь, столько всего наворотил, и то есть получается, что я могу просто сказать каюсь, и все,
угу.
То есть это все, то есть даже сами люди с этим не соглашаются, что, то есть, не может быть покаяние просто I'm sorry, угу. То есть, ну, ой, простите, ой, ну, получилось упс, тогда. Ага. То есть, это он сам человек, далекий, как бы, скажем так, как мы в нашем представлении от веры, он сам задается вопросом, ну, неужели это все? То есть, что дальше? То есть, я могу просто сказать, да, согрешил, и мне, как бы, все прощается, я теперь могу с чистой душой жить. Да не может быть такого, он говорит. То есть нужно какие-то изменения в душе, нужно какое-то реальное покаяние, какие-то поступки, как-то вот время. Также я думаю, что это все нужно доносить до ребенка. Почему важно каяться в грехах? Почему мы вообще сюда приходим? Почему именно в храме? А почему нельзя просто Богу сказать, что я каюсь? Меня ребенок тоже спрашивает, а что, если я скажу... Реальный вопрос, он говорит, если я скажу Богу, помолюсь и скажу, Господи, прости, он что, меня не простит? Я говорю, конечно, простит. Он говорит, а почему мы ходим в храм? Тоже вот интересный вопрос.
Да,
почему именно
и
в храме?
Отвечаете?
Это и взрослые задают, но и дети тоже спрашивают.
Да.
А если мы сами не понимаем, как мы донесем до него? Почему именно в храме? И ты здесь именно понимаешь, почему я говорил про домашний разговор. Потому что здесь нужно сесть не спеша, рассказать вообще, как формировалась исповедь. Почему мы собираемся все вместе? Потому что и первые христиане тоже вместе собирались. И они каялись не только перед там, кем-то, они могли вообще перед всеми каяться.
Угу.
Потому что мы чувствуем вину перед всеми. И если я с этим грехом приду в нашу общину христиан, то я привношу как бы с собой вот этот грех. И он, то есть каждый что приносит с собой? Свой след. Кто-то может приходить и доброму научить, а кто-то может, наоборот, приходить и там развращать всех. Поэтому я не хочу, чтобы этот грех, он приходил в нашу общину, в наше общение, в нашу службу. Мы же все едиными устами, да, как говорится, в службе мы говорим, все молимся. И я не хочу это все привносить, поэтому я перед вами каюсь, я хочу быть чистым перед вами, искренним, что за мной нету ничего, какого-то подвоха. Я вот с вами искренен, и я, да, вот согрешил, простите меня, помолитесь за меня. Так как у нас много людей, и не все способны на это, уже с древних времен было принято, что от лица общины выдвигается священник, который это все берет, как бы, да, вот эту исповедь, принимает ее.
Угу.
Не потому, что он готов там всех простить, или у него, да, помимо, конечно, той благодати, которую он несет, но не только эта исключительность какая-то дает ему возможность, но он от лица всех, потому что не все способны перед всеми каяться. Ну, как бы это не всем дано.
Ну, в наше это время, ну, вообще, когда эта община, она довольно условная в большинстве случаев, да?
Да, особенно,
как бы,
мы говорим
перед незнакомыми людьми практически. Да, про Москву, конечно.
И не каждый способен еще принять это. Ведь это ж с этим грузом нужно жить, знать, что этот совершил грех. То есть, представляете, во что может при этом можно билеты продавать? Извините, я немножко так уйдем в сторону, но... То есть, там сейчас будет каяться Филипп Филиппович там, или Андрей Васильевич, а там, ну, образно говоря, какие-то имена, да? То есть, о, сейчас послушаем, он-то есть что сказать. И там сидят, давайте только попкорн раздавать. То есть, исповедь – это же таинство. То есть, надо еще уметь ее принять. То есть, тоже и на нас, на священников, лежит ответственность. Вот... Своими словами, зная своего ребенка, зная, как он может услышать, это все нужно донести, что мы же каемся и перед Богом. И то, что священник, ну, там, привести вот это место из Библии, да, там, допустим, что Господь дал апостолам своим благодать, да, Духа Святого. Не потому, что отец Николай такой вот святой, а потому, что Господь ему дает эту благодать, потому что он еще... имеет перед Богом вообще тоже ответ держать за то, что кого он исповедовал, а как он исповедовал. То есть вот эта благодать, действующая в нем, она же еще принимает тоже, да, то есть помогает ему принимать эту исповедь. А во-вторых, объяснить исторический ход, тоже как это было, почему мы исповедуемся в храме. То есть ответственность перед теми, с кем мы еще как бы в храме находимся. Если так донести, то, наверное, ребенок сможет для себя и для себя как-то уяснить. Но опять же, если люди не совсем это все понимают, то можно перед тем, как первый раз исповедоваться, можно попросить. Я думаю, что каждый священник захочет найти 5 минут, 10, 15 минут, там, полчаса, для того, чтобы с родителями и ребенком встретиться и поговорить об этом после службы, там, вечером, утром, там, где-то встретиться в храме, чтобы вот донести до него. Если родители по той или иной причине, допустим, не, ну, не могут все рассказать, там,
ну да, им нужна какая-то помощь, да,
То есть мы поэтому же и, как говорится, благословлены Богом и стоим вообще в храме, что называется, для этого. Для этого здесь стоим в храме, чтобы людям помогать, подсказывать. Не потому, что люди к нам приходят, а мы как... Мне нравится такой образ, что священники – это как, знаете, как такие... как бы служащие в доме у своего господина. То есть люди приходят, говорят, а где обувь поставить, где раздеться, а вот здесь, вот, а вот здесь. Вот. То есть мы даже подсказать, вот, вот сейчас господин
налейте,
вот придет,
да,
вот он воспримет, вот к нему. А мы только здесь рядышком, вот помогаем, тут порядок наводим, молимся с вами, можем донести вашу просьбу, объяснить там, а не потому, что вы к нам приходите. Это очень, это пример для всех, чтобы как бы я никак не умаляю достоинство или значение священников, но как каждый пример, он условен. Я говорю, вот есть такой пример, мне он очень нравится, что в какой-то степени он многое объясняет.
Хороший образ.
Многое объясняет.
Да, хороший как-то немножко успокаивает верующих, которые побаиваются. Батюшек, которые, ну, такой опыт, да, был первый.
Я только хотел рассказать, что... Сколько бы я, где бы я ни служил, в разных местах, и, так сказать, мы и в Якутии были, и в Заполярье, и на юге, и где бы я ни был, с людьми не общался, все время вот прихожанам, особенно, наверное, да и вообще всем, не только женского пола вообще, проще сначала спросить у рядовых прихожан или у тех, кто там дежурный по храму, а потом уже спросить у священника. Это нормально, это так у людей, как бы особенно далеких от церкви, оно так нормально, им проще и спокойнее, чтобы батюшка не подумал, что я задаю глупых вопросов.
Да.
Поэтому они как бы спросят у рядовых таких прихожан, вот, а мы все должны быть готовы к этому, что нас могут спросить. Если мы что-то знаем, можем подсказать, если нет, можем сказать, вы знаете, все-таки лучше с этим вопросом батюшки. Вот.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Николай Катан, клирик храма Видения во храм Пресвятой Богородицы в Вишняках. Вот именно поэтому вот мы говорили на одной из программ о том, что такое важное значение имеют бабушки или тетушки, или просто женщины
крёстные,
в церковной лавке, да. Через которых вот, ну, тут первые вопросы адресованы, да, к ним обычно. И вот если они, так сказать, не отфукнут, потом могут и до батюшек, да, дойти. Но я, знаете, вот хотела, слушала вас и подумала первое, что дети, как вот мы начали говорить об этом, зле и детях. Дети, во-первых, до какого-то возраста, они не только нас понимают, как вы сказали, да, они нас, безусловно, принимают. Получается, что вот это вот детство, не знаю, до 7 лет, может быть, больше, когда дети, ну, родители для них безусловная любовь, ну, она вообще-то всегда должна быть безусловная любовь, но безусловное принятие, вот мы для них авторитеты. И в этот момент, видимо, нужно быть очень-очень чутким и очень... Ну, как бы мы же все христиане знаем, что мы не просто наслаждаемся жизнью, да, и в том числе и семейной жизнью, но что у нас мы должны как бы поддерживать некую борьбу с какими-то своими вот, ну, с теми помыслами, которые сбивают нас с пути. И вот в этот период какая-то очень большая такая ответственность, что дети, нас принимая, считывают также ту информацию, которая потом будет уже как бы такую греховную информацию, назовем вещи своими именами. И потом, наконец, они становятся подростками. И вот такую тоже интересную мысль я читала, что подростки, да, они начинают отвергать авторитеты зачастую, да, они часто бунтуют против, да, в том числе, если родители там где-то пережали с, так сказать, православием, и они могут тоже как-то сбунтоваться. Вот. Но это очень важный период, когда дети научаются говорить «нет». И вот совсем их как бы в этом смысле разутюживать, разглаживать, чтобы вот они продолжали быть такими принимающими, не очень может быть полезно, но это просто вот мысль, которую я вспомнила у отца Прокопия Пащенко, что если они бунтуют, значит, они научаются говорить «нет», в том числе они, может быть, скажут «нет» каким-то негативным явлением, людям, которые придут в их жизнь. То есть вот с этим вот надо быть очень аккуратно, чтобы их не сделать такими послушными, шелковыми, ну, что, конечно, не очень просто с подростками. И вот я вспоминаю проповедь одного замечательного священника у нас в храме, Игоря Черниговского в Переделкино. Он рассказал про общение с подростками на исповеди. И вот он, меня очень задела эта проповедь. Он говорил о том, что с подростками обязательно нужно разговаривать, но, к сожалению, у священника даже нет такой возможности вот во время службы много поговорить. Mm-hmm. Но я вижу, как он старается задержать все-таки на какое-то время подростков, а вообще подростки в церкви – это уже ценность огромная, да? Я уже с уважением смотрю на родителей,
уже хорошо,
которые просто пришли с ними, да? Может быть, они там болтают, может, выходят из храма там прогуляться вокруг, но они как бы присутствуют на литургии или там на всеночной, на вечерней службе. И вот он сказал, что очень мало, конечно, у священника вот шансов во время службы прям вот донести подростку все, что он хочет донести. Но он говорит, это такие интересные люди, это такие честные люди, и очень часто как бы они, вот этот бунт начинается от того, что они видят ну, вот, какие-то противоречия, да? Вот какой у вас опыт, отец Николай, общения с подростками?
Опыт общения, мне кажется, как и у каждого священника, в зависимости от того, насколько много самих подростков в храме. Есть... С недавнего времени стал заниматься молодежной, вообще молодежи на приходе. Угу. Мы с ними познакомились, поэтому тут я немного расскажу. Ну, например, у меня есть даже есть опыт общения с молодежью в лице, так сказать, колледжа, который я окормляю. То есть посещаю, казалось бы, вообще светские учреждения, но я в начале своего пути думаю, что все будет сложнее. Я, образно говоря, думаю, главное, чтобы у них на входе отобрали помидоры, так не закидали там, да. То есть, когда ты не общаешься, живешь стереотипами, и они обо мне так же думают.
Ну, то есть, вы побаивались, да?
И я про них так же, да-да. Ну, так же подумал, такие страхи, и ты думаешь, что сейчас начнут как бы критиковать, там, зевать откровенно тогда, чтобы как-то мне дать понять, что им это все очень далеко. Но на самом деле были такие живые вопросы, такой живой интерес, с которого он меня вдохновил просто. Я думаю, ну, я, значит, был вообще очень неправ относительно, когда говорят, нашей молодежи там, потому что наша ошибка заключается в том, что молодежь, она какая-то у нас обезличенная, а молодежь это всегда конкретный человек, и они будут очень разные. Есть, которым он откровенно тебе покажет, что ты ему не интересен, он с тобой заигрывать не будет там. Ой, да-да-да, батюшка там, да-да. Нет, он, если ты ему интересен, он просто будет смотреть в другую точку, или да, может даже телефон достать во время встречи там, и все. То есть там день в актовом зале, или просто где мы там сидим за партами, скажем так. А есть ребята, которые не во всем соглашаются с тобой, но они перестают быть интересны. Есть ребята, которые остаются после встречи, и они еще могут часами с тобой стоять сами, задавать вопросы и разговаривать. Им очень все интересно. Парень там, через него машина грузовая проехала, он остался жив. И он ходит, да, может быть, какие-то последствия остались, да, там, по здоровью. Но в целом он жив, здоров и учится. И он говорит, это просто чудо. Грузовая машина по мне проехала, я в целом даже особых операций ничего не происходило. Ну, то есть меня положили на обследование в больницу, ну и все. То есть я вскоре вышел домой. И вот, говорит, такие вещи происходят. Я вижу только, что Господь меня для чего-то ставил здесь, в этом мире. Что касается, так сказать, детей и подростков вообще в храме, очень, мне кажется, важным обозначить сразу действующие лица, возвращаясь к исповеди. Действующие лица — это сам он, это священник, который встречает, и Господь. Если их всех не познакомить и не рассказать, кто это, то могут быть, опять же, те же стереотипы бунтовать. Потому что, например, как в подростковом возрасте, как вы говорите, человек может сказать, например, я к нему не хочу, к этому батюшке. Ну, ты что? Ты же... Отец Николай, как ты можешь к нему? Ты ну-ка перестань. Там, да, и он будет просто, да, его заставили, он туда пойдет, но это будет с таким лицом, это будет не исповедь. Это будет просто, ну, быстрее бы все это закончилось. То есть его, у меня пару раз такое было, приводит там ребенка, говорит, он хочет с вами поговорить. Можно с вами встретиться? Я говорю, ну, если ребенок хочет поговорить, так это же радость, хорошо, давайте. Мы встречаемся. Я говорю родителям, оставьте нас вдвоем, мы пообщаемся. Ну, человек 15 лет, зачем тут родители? Он, может, хочет со своих поговорить. Он садится там на лавочку в храме, я говорю, ну, здравствуй, ну. И молчание в ответ, потому что он вообще-то не очень-то хотел говорить. То есть, ну, родители ему сказали, что ты очень хочешь поговорить, тебе надо пойти это все рассказать батюшке. А он не хочет об этом говорить. Или он не готов об этом поговорить.
И как вы действуете?
То есть, надо познакомиться. Ну, конечно, очень часто... В таких условиях, ну, просто я, конечно, могу что-то сказать, но недолго мучая его, отпускаю. Скажу, что если ты захочешь, вот, я рассказываю о себе, немножко с ним пытаюсь вот этот психологический барьер преодолеть на различные темы, не обязательно церковные, просто вообще, как в школе там все, чтобы он понял, что как бы то перед ним тоже живой человек, которому интересно по-настоящему, который понимает, что произошло. То есть не надо делать тут... уходить от проблемы, нужно ее решать. Если уйти от проблемы, сделать вид, что все хорошо, вот хорошо, что ты хотел прийти, вот или какие молодцы родители, что тебя привели сюда, но я же вижу, что он не хотел сюда приходить. Не нужно это сказать, что я вижу, и объяснить стремление родителей, не просто осудить их, сказать, ой, какие у тебя, я вижу, что тебя там оттолкнули. Там. То есть можно где-то пошутить юмором, чтобы человека немножко... Вот раскрыть, искать вот эти ключики к его сердцу. Не скажу, что всегда получается. Но, по крайней мере, даешь ему такой сигнал, что я тебя готов услышать, если ты захочешь. А бывает просто, как бы, человек, подростку молодому человеку не нравится кто-то, как священник. Ну, просто вот не нравится твои проповеди, не нравится твоя манера общения. Ну, просто вот не согласен с тобой. Тут включается уже труд родителей. Мы, слава Богу, живем не, ну, по крайней мере, в целом, не так далеко от других городов, от других сел, где можем найти другого священника и попробовать дать возможность, альтернативу для того, чтобы наш сын, наш ребенок, наша дочь могла к другому священнику пойти. Может, он прав, но почему ему должен нравиться там условный какой-нибудь отец Федор, если, допустим, он мне подходит как духовник, а ему, может быть, не подходит. Но это же совсем другая личность. Зачем ему? То есть тут нужно общаться и смотреть. И обязательно познакомить. И не в последнюю очередь рассказать ему о Боге, который как раз-таки и принимает, и прощает наши грехи. То есть вот три участника на исповеди. То есть это не только отец Николай, не только ты там говорящий, но не забывай, что в этот момент еще и Господь принимает твою исповедь. А священник рядом стоящий молится с тобой, вместе с тобой. Потому что исповедь не только о прощении грехов, но о том, где взять ресурс, чтобы это все потом преодолеть. Ведь грех, в первую очередь, должно нами оцениваться, как я считаю, как некоторое повреждение души, как болезнь, какой-то вирус, который вошел в нас, и вот он проявляется то там, ищет выхода себе. И не нужно просто думать, что мы там кого-то оскорбили, там, Бога своим поступком, потому как в таком случае достаточно, да, извинений, внешних каких-то форм и ритуалов. Но нужно понять, что во мне это вот сидит, и как это победить, нужны лекарства. Есть болезни, когда мы можем сами преодолеть, легкие, простуда, там, еще что-то. Организм сам может найти в себе силы, чтобы все победить. А есть болезни, которые нужно извне получить лекарства, без них никак. Этим лекарством может служить Божья благодать через таинство. То есть мы не только говорим: «Господи, прости», но еще и «помоги с этим справиться». Это вот сидит во мне, и я знаю, что оно будет мучить меня, но я сам не могу в себе найти силы это все преодолеть. Вот так, мне кажется, через живое ощущение исповеди решаются многие вопросы, что и Господь тоже наш Небесный Отец, который, как и я, жду от тебя вот этого исправление, готов тебе помочь, подсказать. Также и он не просто судья, который сидит и, так сказать, ждет, не готов тебя отругать за то, что ты там ай-яй-яй. И там, допустим, если в детстве достаточно сказать человеку, что если ты сделал, что Боженька накажет, то в подростковом возрасте уже нужно, конечно, рассказать, что ты понимаешь, что есть законы духовной жизни, так же, как и законы физического существования. Ты можешь с ними не соглашаться, можешь в них не верить, но если ты прыгнешь с высокого этажа, ты разобьешься. Также, то есть ты не сможешь их преодолеть, они есть. То есть это факт, закон притяжения там. А если также законы духовной жизни, они также существуют. Если ты их нарушаешь, они работают против тебя. Не потому что Господь там за углом стоит, высматривает: ах, ага, все, Петя, ты нарушил.
Понятно,
сейчас я тебя буду наказывать. Наконец-то ты, значит, нарушил. Да, Боже упаси, чтобы мы такое могли сказать, или там как-то до подростка так с ним разговаривать.
Ну вот то, что вы говорите, у нас программа, к сожалению, подходит к концу, но я хотела просто один момент, что вот то, что мы говорим: «Боженька тебя накажет», да, а это не похоже на то, как раньше говорила бабушка: «Сейчас я милиционера позову, он тебя накажет», когда советское время
было. В детстве это работает, и в его миропредставлении этого достаточно. В детстве этого достаточно, больше не нужно, как бы ребенок он иначе не поймет. Если ты ему скажешь, что нет, Боженька не накажет, ты сам просто нарушаешь: а, так наказания нету, оказывается. То есть он это может даже во зло сыграть, такую злую шутку с нами. То есть нужно каждому возрасту, сообразно его развитию, доносить, так сказать, те, можно сказать, или образы, или то, как что такое исповедь.
Ну вот мне понравилась очень ваша мысль, ваш образ, что, условно говоря, в каком-то возрасте нужно переходить с детской вот этой Библии, с которой мы все начинаем, да, на уже более серьезный уровень, Библия, да, и как-то вот, чтобы дети наши тоже взрослели в церкви, и это тогда такое, ну, достойное какое-то естественное продолжение этого разговора о Боге с ребенком. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Николай Катанц, клирик храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы в Вишняках». С вами Анна Леонтьева. Всего вам доброго, спасибо.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».